высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшней программе протоиерей Андрей Спиридонов продолжит рассказывать об ереси монофилитства. Напомню, что в конце предыдущей передачи отец Андрей подробно рассказал геополитическую ситуацию, приведшую к возникновению монофилитства. Это было связано во многом с необходимостью примирения Византии с монофизитской Арменией. Этот разговор будет сейчас продолжен. Отец Андрей, прошу прощения, я только хотел нашим слушателям сказать, что Армения тех веков, о которых мы говорим, была крупной, гораздо более крупной державой, чем сегодня. Она издавна на Востоке имела большое влияние, если вспомнить эпоху Митридата Евпатора, понтийского императора, который противостоял Юлию Цезарю за несколько веков до описываемых вами сейчас событий. Там Армения играла ключевую роль. И сейчас мы фактически видим только осколок исторической древней Армении. Она ведь располагалась и в Малой Азии, и в той плодоносной долине, где вот сейчас находится Ирак. Персия отхватила большие армянские провинции. Так что это совсем не о том крошечном осколочке с населением совсем небольшим речь, вот который мы наблюдаем сегодня.
Ну да, она, конечно, была совсем не маленьким государством или конгломератом, но вот как говорят историки, в те времена она, кстати говоря, имела такое вот устроение внутреннее, ну, в классической такой, что ли, социал-экономической трактовке, такое феодальное, поместное. И вот этот вот элемент такого, ну, выражаясь опять же этим языком, что ли, феодализма, такого местничества, он очень имел большую силу. Это, собственно говоря, почему имеет значение? Ну, потому что, собственно говоря, иерархия армянской церкви, поставление в том числе вот католикосов, других иерархов, она очень сильно зависела от, собственно говоря, поместных князей, от поместной знати внутри армянского этноса, общества. В какой-то степени это можно, наверное, сравнить с тем, какие сложности испытывала Западная Церковь, когда столкнулась с варварским, ну, германским, так сказать, земельным правом, и какое влияние на формирование иерархии потом Западной Церкви, вот в Западной Европе, вот эти все поместные такие феодальные земельные дела имели место и на, ну, на Западе. Так вот, такая некая обособленность внутренняя, этническая, армянской церкви здесь тоже проявляется. Почему, собственно говоря, у византийских василевсов и у Ираклия, в частности, возникали проблемы с воссоединением армянской, всей армянской церкви. Даже если, ну, бывали моменты, пребывало некое, представители некой иерархии на те или иные, в наше время сказали бы, съезды, симпозиумы в самой Византии, вот в Константинополе или где-то на близлежащей территории, их удавалось убедить в истинности Халкидонского собора, халкидонской, так сказать, веры, вероисповедания, то когда они потом возвращались обратно, вроде убежденные, им тут же местная знать, и местное священноначалие предъявляло претензии в предательстве веры, так сказать, отеческой. Вот, поэтому тут, к сожалению, Армения, она при всей своей тогда территориальной обширности, определенной многочисленности, она в отношении к центру Римской империи, Константинополю, все-таки была такой, ну, самостийной, что ли, периферией, сепаратистски достаточно всегда настроенной, которую, ну, очень трудно было все-таки убедить в чем-либо, что шло вразрез с уже устоявшимися внутренними религиозными, церковными, такими этническими, ну, что ли, стереотипами. Но вот, тем не менее, политика Ираклия, она была как раз характерна тем, что необходимость нахождения компромисса была насущной такой. То есть речь шла о сохранении целостности империи как таковой, Восточно-Римской империи. Поэтому, ну, вот что касается возникновения, начала возникновения самой ереси монофилитства, то существует, по крайней мере, как вот историки пишут, две теории. Так сказать, одна теория более официальная, которую оставил после себя ересиарх, патриарх Сергий, тогдашний константинопольский, вот, возглавитель Константинопольской кафедры. Вот. А другая теория, она, происхождение этой ереси, она запечатлена в трудах преподобного Максима Исповедника. Вот. Более официальная теория, она говорит о том, что ересь начал озвучивать сам Ираклий, император, находясь на Востоке, встречаясь с одним из монофизитских митрополитов. Он якобы первым озвучил такую формулу, что вот во Христе при одной личности и двух природах единая энергия, единое действие, миоэнергия. И вот эта формула, якобы один раз прозвучавшая из уст императора, потом вновь озвучивается тоже в разговорах с другими иерархами, в том числе с будущим Киром, епископом Александрийским, который ставится на место патриарха Александрийского Иоанна Милостивого, который вскоре умирает, но первоначально Иоанн Милостивый был одним из тех, кто опровергает, начинает вот зарождающуюся ересь монофилитства. Но вот эту форму единая, одна единая энергия, миоэнергия, начинает поддерживаться рядом иерархов, и в том числе патриархом Сергием. По теории преподобного Максима Исповедника, собственно говоря, вот эту вот формулу «одна энергия во Христе» все-таки изобрел сам патриарх Сергий, который внушил использовать ее, ну, внушил ее Ираклию, императору, использовать в попытках нахождения некого компромисса, унии, вот, воссоединения с монофизитами. Скорее всего, действительно, это было изобретение не императора Ираклия, как говорится, собственноручное, вот, а как раз-таки изобретение Сергия Константинопольского, тогдашнего патриарха, который был человек, с одной стороны, весьма-весьма преданный своему императору, Ираклию, богословский человек и философский не очень далекий, вот, очень осторожный, очень компромиссный. Его осторожность видна именно в том, что он пытается в дальнейшем Ираклия представить как главного родоначальника этой ереси, а он, дескать, ему последовал. Но то, что тогдашний Сергий Константинопольский действительно готов был во всем последовать своему императору, об этом историки тоже говорят, и тому свидетельство достаточно такой, ну, что ли, злосчастный факт. Ираклий в свое время захотел жениться на своей племяннице. Вот. Но это противоречило тогдашнему каноническому праву Византии. Причем в Византии, ну, в Константинополе, в Восточной Римской империи, к этому относились чрезвычайно строго. Поэтому по всем правилам патриарх должен был воспрепятствовать этому браку родственному, незаконному, но Ираклий ему прямо сказал, что до сих пор ты поступал как епископ, а теперь ты должен поступить как мой друг. Ну, после такой рекомендации, дружеской, так сказать, совета самого императора, Сергий не мог устоять и вынужден был этот брак благословить. Ну, в дальнейшем из этого все-таки ничего хорошего не получилось в плане престола наследия, потому что когда Ираклий умер и начались перетрубации, вот, связанные с наследованием власти, то вот эта вот его племянница Мартина, она, в общем, с одним из сыновей от этого брака, она, в общем, пострадала. довольно серьезно. Вот. И власть ей сыновьями наследовать не удалось. Вот. Но это, как говорится, в плане исторических перипетий борьбы за власть тоже часть вот эпохи борьбы с монофилистом как таковым.
В сегодняшней программе, как и в ряде предыдущих, основным музыкальным наполнением являются фрагменты оратории Гектора Берлиоза, французского композитора XIX столетия, «Детство Христа». Это неудивительно, ведь разговор в нашей программе идет о христологии, о догматических спорах по поводу природы Христа. Так вот, об этом же размышлял и уже пожилой, умудренный музыкальным и жизненным опытом, композитор на склоне лет, и, как мне представляется, ему многое открылось в личности Христа. Он многое познал и донес до нас.
Thank you.
Вот в момент зарождения этой ереси фигурирует, как я уже сказал, вот эта вот формула «единая энергия», «миоэнергия», «единое действие во Христе». И, собственно говоря, началась попытка воссоединения монофизитов благодаря оперированию этой формулы, но против восстал иерусалимский монах, в тот момент Сафроний. Он обратился к Киру Александрийскому, который поддерживал вот это уже зарождающее монофилитство с обличением. Вот. Но Кир Александрийский, действуя хитро, отправил Сафрония, тогда еще просто монаха, в Константинополь к Сергию, ну, сказав, что это все исходит из Константинополя, поэтому, ну, будь добр, решай это дело, эти вопросы в Константинополе. Вот. Сергию на тот момент удалось убедить Сафрония, что вообще ради мира всеобщего не надо пока эту тему, дескать, педалировать, вот, что вообще неуместно рассуждать ни об одной, ни о двух, так сказать, там, энергиях во Христе, действиях, выражаясь тогдашним языком, потому что это вообще может нарушить хрупкий мир, столь необходимый империи, Ираклию, там, вообще всем-всем-всем. Вот. Сафроний в какой-то момент смирился с таким требованием мира, вернулся в Иерусалим, но поскольку предыдущий предстоятель Иерусалимской церкви в тот момент скончался, его выбирают патриархом, предстоятелем Иерусалимской церкви. А при выборе предстоятеля целой церкви в то время тот, кого выбирают, должен засвидетельствовать свою веру изложением ее, таким кратким своего рода символом веры, к которому должен был присоединиться собор и подписаться под этим своего рода типосом, как соборным свидетельством веры во главе вот с новоизбранным председателем. Вот. Естественно, Сафроний этот символ веры излагает, и он должен рассылаться по всем поместным церквям тогдашним, в том числе и в Константинополь, и в Рим. И вот Сергий Ересиарх Константинопольский, зная о том, что Сафроний вряд ли молчит в этом изложении о этой проблематике, и наверняка заявит два действия, две энергии. Вот. И поэтому Сергий, упреждая то, что должен последовать новое вероучительное изложение Сафрония, уже патриарха вот, Иерусалимского святителя, где наверняка эта проблема будет во всеуслышание заявлена, упреждающе пишет письмо в Рим. Ну, Рим, он все-таки в течение первого тысячелетия от Рождества Христова рассматривался как первенствующая кафедра, и утверждение тех или иных вероучительных вопросов, участие во Вселенских соборах, вот подпись под соборными решениями римского первосвятителя, римского первоепископа, она была, в общем-то, обязательной. Поэтому хитрейшим таким дипломатическим образом Сергий, упреждая Сафрония, пишет письмо Гонорию, тогдашнему папе римскому, где в таких вот достаточно общих, витиеватых, просительных, извиняющихся интонациях, фразах описывает создавшуюся вот ситуацию, типа, что вот Восток православный, он, в общем-то, стремится к единству, но вот единство это достаточно хрупкое, из-за того, что вот есть непонимание в толкованиях двух действий во Христе, вот при двух природах, при одной личности ипостаси. Разумно ли говорить о двух все-таки действиях, вот, а не правильнее для сохранения мира церковного и говорить о миоэнергии, о единой энергии, вот одной такой вот, одном таком богомужном действии, как еще потом еретики, пытаясь, как говорится, подружиться с монофизитами, монофилитство такое, еще такую формулировку использовало. Вот. Ну и все это, в общем-то, раскланиваясь перед авторитетом римского первосвященника со стороны Сергия Константинопольского. И надо сказать, вот как говорят историки, при всей своей образованности, образованность, ученость и определенный нравственный авторитет папы Гонория, он был достаточно высок. И вот при всей своей образованности папа Гонорий не раскусил здесь, как говорится, уже вот имеющуюся ересь и согласился Сергием, что да, совершенно ну, безумно нелепо, как-то неправильно рассуждать о двух энергиях. И, собственно говоря, вот одним из первых здесь Ганорий расписывается, употребляет слово «воля» уже, судя по всему. Собственно, в смысле вот с этого момента, с переписки патриарха Сергия и папы римского Ганория, монофилитство уже в чистом виде возникает, поскольку уже с этого момента во всеуслышание уже говорится не о милой энергии, не об единой энергии, не о одном действии, а об одной воле. Видимо, как еще тоже говорят историки, римский первосвященник здесь попался на удочку, купился на суждение ересиарха Сергия Константинопольского по той причине, что вот в его таком нравственном понимании вопрос о воле, о волях, действиях во Христе – он вообще был склонен рассматривать прежде всего с нравственной точки зрения, не с онтологической такой бытийной, сущностной, а именно с нравственной точки зрения. Ну, то есть, что имеется в виду? Как бы логика самого Ганория была, видимо, такова, что во Христе отсутствует первородный грех. То есть, вообще ипостась Господа, она никак не детерминирована, ну, личность Господа Иисуса Христа, Спасителя, никак первородным грехом не связана. То есть, нравственная, вот идея нравственного совершенства во Христе, как отсутствие в нем первородного греха, у папы Ганория подразумевало отсутствие, в таком случае, так сказать, вообще человеческой воли и, ну, замещение в каком-то смысле ее воли божественной. Но здесь, собственно говоря, классическая ошибка монофилитства, она из себя в особенности уже и проявляет. Главная проблема монофилитства была вот именно в такой изначальной философской ошибке, в отождествлении воли с личностью, с ипостасью. А на самом деле, как потом те, кто вот противостоял, собственно говоря, этой ереси, они и обличают в этой ошибке, в первую очередь, монофилитство. Именно с точки зрения, собственно, православной, воля, она присуща природе. Поэтому если во Христе мы находим одну сложную, единую ипостась, личность, и две природы, божественную и человеческую, то согласно наличию двух природ, наличествуют и две воли.
В заканчивающейся передаче принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. В качестве музыкальных иллюстраций к его словам звучали фрагменты оратории Гектора Берлиоза «Детство Христа». Всего доброго! Thank you.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.